факты, мнения, комментарии. В программе «День за днем».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Уна Леймана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня как раз в тему песни, которая только что прозвучала, и очень созвучна она с темой нашей сегодняшней передачи «Снег выпал». Люди стали падать чаще, хотя для пожилых людей риск падений велик в любое время года, не только на улице, но и дома. Можно ли обезопасить себя от последствий падения? Что делать, если упал? Как восстанавливаться после переломов? Обо всем этом в программе «День за днем» сегодня. Я рада представить, у нас сегодня в студии руководитель отделения физикальной медицины и реабилитации Веселибес-центру АПВИНИБЕС доктор Гуна Витоланю.
Добрый день.
И, конечно, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии, свои истории, рассказы, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице www.lr4.lv. Кликайте «Написать в студию», и мы обязательно постараемся озвучить все, что вы нам напишете. От 20 до 30% случаев падений в зимнее время у людей случаются как раз старше 65 лет, и они, увы, заканчиваются серьезными травмами и достаточно длительной реабилитацией, это говорит статистика. Вот как много людей обращаются к вам, как к специалистам, к вашим коллегам, с тем, чтобы вот уже им помогали врачи, доктора справляться с травмами, полученными именно при падении?
Ну, падение – это зависимость, какое было падение. То есть, конечно, можно упасть и просто побиться, и сделать синяки, подкожные кровоизлияния и так далее. Тогда вряд ли мы обращаемся к врачам, мы занимаемся самолечением, ставим всякие холодные аппликации и так далее. Но если что-то произошло явно неприятное, мы обращаемся всегда к врачам. Это по специальности такие травматологи, ортопеды. Это первая инстанция, кому мы обращаемся, да? Мы узнаем, есть что-то поверхностное или все-таки более глубокое, это переломы и все остальное. Ко мне, как реабилитологу или моим специалистам, как функциональным специалистам, физиотерапевтам, эрготерапевтам, уже люди обращаются уже после какого-то времени. Да?
Ну, да, то есть, когда что-то, срослись,
да, когда что-то уже произошло, да, и в зависимости от какого типа перелома было, ну, хороший называется, есть же хорошие переломы, там трещины и так далее, да, или были уже более компликации, как сдвижение костей, или такие неприятные названия, как дробленные переломы, да, когда уже эти кости надо соединять между собой, да. Поэтому реабилитация, да, я не говорю, что это поздно, время, но это не скорая помощь. Да? Реабилитация уже тогда, когда хирурги, ортопеды нам говорят, вы можете с этим пациентом заниматься. Да? У каждого этапа своя занятие. Да? Конечно, отек это будет синяки, мы занимаемся по возможности физикальной терапией или против отечности всякими манипуляциями. Когда уже хирург говорят, кости срослись, мы уже занимаемся реабилитацией более основательно. Да? Это может быть поликлиника, может быть, правда, нужно уже командное воздействие, это будет стационар, да, это у нас вайвери, это может быть и среднее между стационаром и поликлиникой, это дневные стационары.
Да, и это сейчас активно используется, насколько известно, да.
Да, потому что дневные стационары, там не нужно 24 часа медсестры приема, да, осмотра и так далее, да, человек дома лежит, он занимается своей семье, он приходит на 3-4 часа в поликлинику, с ним занимается процедуры, физкультуры, массажи, если есть возможность, водные процедуры, и уезжает обратно домой. Это более хорошо, если есть такая медицинская возможность в данном случае с этим переломом. Но не всегда перелом при падении. Могут быть кости здоровые, но порванные сухожилия. Да? И тогда, может быть, нужно их тоже оперировать. Да? Поэтому всякие вывихи и так далее, они иногда даже более неприятнее, нежели как переломы.
Огромное количество возрастает очередей в травмпункт при такой погоде, которая сегодня у нас на улице, mm-hmm. да, и, конечно, улица, гололед – это одна из причин падений, да, и где-то треть в зимний период – это именно вот падение на улицах. Но также падение возможно дома.
Но если смотрим по возрастному, конечно, если мы физически активны, и при физической активности мы будем падать. Да, это может быть не связано даже с сезонностью, это может быть связано с нашим хобби, спортом и так далее. Да. Но если смотрим по возрастному, когда падают люди, все-таки статистика говорит свое. Да, то есть 50% падения происходит именно с дома, в своем помещении, да, там, где все знаем, где у нас какой-то провода находится, какое там у нас дома, наше внутреннее основание комнаты, да. И всегда говорят, что все-таки у нас есть и вредные привычки. Это неправильные тапочки, изношенные одежды, которые там, наши милые кошечки, которые мешаются между ногами. И если смотрится в возрасте 60 и больше, все-таки падение большинства происходит в ванной комнате. Выходя из ванны, поскользнулись или некрасиво сели, да, и некрасиво встали. То есть, если смотрим, как скорая помощь, статистика, да, это все-таки 50% это наше же помещение, которое мы знаем. А потом уже можем говорить, да, мы поскользнулись, потому что гололед, мы там поскользнулись в магазины, потому что там что-то не только помыли или была мокрая поверхность, да. Поэтому все-таки это наш же дом. То есть идет разговор, чтобы не было падения, надо покритически посмотреть, как наше помещение. Свет, провода, правильная обувь, это всегда говорится, да, то есть не обязательно правильная обувь, это то, которое выходим на улицу, а именно та, в которой мы большинством находимся, это наши домашние тапочки.
То, что касается вот именно падений, основной контингент, который потом приходит к вам на реабилитацию, люди какого возраста?
Все-таки все, которые падают. И дети падают в любом возрасте, uh-huh. да, и взрослые, и рабочие травмы все-таки тоже есть, да. И в основном, конечно, те, которые медленнее могут восстановиться, да, это все-таки более пожилые люди, uh-huh. да.
А какие травмы чаще всего вот, вы наблюдаете и вам приходится восстанавливать? После каких травм?
Больше времени нужно и сил, усердствия и самих пациентов, и родственников, и, конечно, медиков. Это те, которые называются тазобедренные переломы, позвонковые переломы, кисти. Да? Люди чувствуют, что сейчас они падают. Они обычно ставят свои кисти под себя и ломают кисти, ломают руки, пальцы. Да? Если некрасивый перелом, что означает некрасивый, потому что у нас разные суставы, не все не одинаковые анатомические, да, и есть, называется, сложные суставы. Это локтевые суставы, это плечевые суставы, это коленные суставы, да, там, где много костей, много сухожилий, много внутренних структур, которые, если они при травме что-то с ними случилось, их, конечно, дольше нужно восстановление, да. Кости срастаются нормальному человеку без остеопороза все-таки в течение 2-3 месяцев. Если был у человека остеопороз, тогда, конечно, могут срастаться, к сожалению, приходят даже не сеньоры, а 30-летние, которые кости не могут сраститься и даже 6 месяцев. Да, а потом еще и эластина надо вынимать. Опять 6 месяцев. Это могут даже быть год и больше времени, чтобы восстановиться. Но это уже индивидуальные случаи.
Как вы помогаете восстанавливаться? Мы поговорим немножко попозже. А то, какие еще врачи могут помочь? И для меня тоже было удивлением, что, например, может помочь врач-эндокринолог. И мы узнаем прямо сейчас. Мы побывали на приеме у эндокринолога Объединения Центров здравоохранения поликлиники «Аура», член направления Латвийской ассоциации остеопороза Майя Гуревич. Давайте ее послушаем.
Постарше люди, у которых слабая, например, мышцы, мышечная сила уменьшена, и у которых остеопороз, это именно то, чем я занимаюсь, как эндокринолог, то есть остеопорозом. Переломы, опять-таки, из-за остеопороза, это как раз потому, что люди падают. Мы же не можем получить перелом, да, если мы, например, не упали. Поэтому я, как эндокринолог, могу уберечь от последствий падении, да, не от самого падения. Конечно, мы можем переговорить, какие причины, что мы можем, как помочь, какие там таблетки лечения и так далее, но скорее вот первая моя задача, чтобы не было никаких плохих последствий этих падений. Тут как эндокринолог я могу помочь.
Что мы можем порекомендовать людям, у которых есть остеопороз?
При падениях первое, что надо запомнить, D-витамин – это то, что может помочь. Это помогает и укрепляет кости, и улучшает мышечную силу, и таким образом уменьшает риск падения. В довольно больших исследованиях с тысячами-тысячами людей доказано, те, у которых нормальный уровень D-витамина, у них уменьшается риск падения, и у них уменьшается риск переломов. То есть это на самом деле единственное, что доказали, что помогает. Все остальное пробовали и гормоны разные, да, и специальные лекарства какие-нибудь. Все, ничего не доказало свою эффективность ни в мышечной силе, ни для падения. Для остеопороза это отдельная история. Там свои специальные лекарства, уменьшающие риск переломов и так далее. Но именно для падения, для мышечной силы, для профилактики переломов это, конечно, D-витамин. Другого ничего.
То, что касается других, может быть, эндокринных заболеваний, которые косвенно могут повлиять на падение, как то, например, рассеянное внимание, ухудшение зрения.
Представляете, например, больного с сахарным диабетом. То есть при плохой компенсации диабета что может быть? Во-первых, ухудшается зрение, да, потому что катаракта у диабетчика будет намного быстрее и хуже развиваться, чем, например, у человека без диабета. Если смотреть с этой стороны, чтобы уменьшить риск падения, что надо было бы советовать больному с диабетом? Хорошо следить за сахаром, часто идти к окулисту, да, хотя бы раз в год, чтобы он посмотрел, что там с глазками творится, нет ли там каких-нибудь осложнений. Плюс правильные очки подыскать. Нельзя носить очки, которые куплены на базаре. Там вдруг мне подойдет плюс 4. Ну, скорее всего, что у вас плюс 2, возможно. То есть, опять-таки, с этой точки зрения, с точки зрения диабета, например, вот, пожалуйста, да, профилактика. Есть лекарства, которые очень резко понижают уровень сахара, которые могут вызвать так называемые гипогликемии, когда человек даже может потерять сознание. То есть, в результате этого, опять-таки, вы получаете падение. Чтобы такого не было, надо, во-первых, иметь хороший контакт с эндокринологом, чтобы понять, как коррегировать сахар, чтобы его не перекоррегировать уже в лучшую сторону настолько, что человек в обморок падает от низкого сахара, грубо говоря. То есть это первое. Во-вторых, найти самое лучшее лекарство. Для каждой возрастной группы свои лекарства, которые лучше, которые хуже, которые больше, меньше риск гипогликемии. То есть с этой стороны, в принципе, эндокринолог много чего может помочь. То есть есть и такие редкие, конечно, заболевания, но, например, из-за которых мышцы рук, ног очень становятся слабенькими. Той же болезнь, например, Кушинга, редкая, но бывает тоже. И это тоже может быть причиной падения. То есть если так соединять падение и эндокринологию, они, можно сказать, довольно так рука об руку идут. Депрессия сама, например, тоже, насколько я знаю, вот когда меняется расположение вот гормонов, именно что-то слишком много, что-то слишком мало, но в центральной нервной системе, то депрессия тоже это фактор риска падения. Не забывайте, если у человека депрессия, если он ее лечит, да, он принимает, например, антидепрессанты. Пожалуйста, кто сказал, что из-за антидепрессанта не может быть головокружение и падение, опять-таки? То есть мы живем в довольно опасном мире, я бы сказала, наверное. Всем надо очень думать про падение, про профилактику падений тоже. Особенно, наверное, людям в возрасте точно.
Женщина, которая уже вышла от вас, потом по телефону говорила, что вот еле-еле дошла, ноги как деревянные. То есть для пожилых людей достаточно распространенная тема «ноги как деревянные», угу. А наоборот, ноги не держат, слабость коленных суставов.
Да. В принципе, поэтому я говорю, что самая уязвимая группа наша людей – это вот именно люди в возрасте, да, у которых действительно уже комбинируется не одна только моя какая-нибудь эндокринологическая патология, да, там диабет попортил нервы рук и ног, поэтому чувствительность хуже ног, например, да, и поэтому неуверенность шагов становится. Но там еще подсоединяются все другие заболевания, как, например, больной, которая была у меня на визите. Она жаловалась на то, что у нее давление тоже очень низкое, то есть у нее деревянные ноги, у нее низкое давление. Конечно, она еле-еле дойдет. Конечно, у нее будет тяжело. Плюс у нее другая болячка, из-за которой тоже может быть мышечная слабость у нее. Эта комбинация и вот эти вот деревянные ноги, головокружение там и так далее, это, конечно, очень возрастное, но очень надо об этом думать.
Что делать людям, если они все-таки упали? Как тут вы можете помочь?
Вот чем мы ошибаемся иногда, что мы наших людей в возрасте оставляем одних. Вот, во-первых. То есть, если человек упал, у него должен быть кто-то рядом, который помог бы ему встать. Сколько не слышно было тоже истории, вот когда я еще работала в больнице, в острой больнице, где поступает там бабулечка, которая двое суток отлежала дома, потому что никто не помог. То есть первым делом глаз да глаз до наших людей в возрасте. То есть мы не можем их оставлять одних. Даже если мы хотим их оставить одних, то, пожалуйста, чтобы среда для них была подготовлена. То есть ручки чтобы были, чтобы было где придержаться, чтобы всюду был свет. То есть, опять-таки, вот когда человек упал, особенно человек в возрасте, это срочная ситуация, надо звонить в скорую помощь. Если достает до телефона. То есть телефон должен быть на шее, может быть, всегда там висеть веревочки или там в кармане, или как. Мне кажется, лучше рассказать людям, что делать, чтобы не было падения, чем вот что делать, когда уже случилось. Ну, ничего сильно не поделаешь, лежи и зови скорую помощь. Потому что, возможно, из-за падения перелом какой-то был. И не стоит пренебрегать ситуацией, не стоит... Просто, ну, упал-упал, ну, может, у меня ушиб. А может быть, у вас остеопороз, из-за которого у вас случился перелом ребер, да, вам как бы больно, кажется, что ушиб, а на самом деле там уже несколько переломов. То есть, ну, так, с умом относиться к тому и серьезно. Но ни в коем случае потом не бояться следующих падений. Не держать в себе этот страх, а просто надо это перебороть. И надо правильно, опять-таки, всю эту среду для себя создать потом, чтобы не было повторных падений. Радиослушатели, хотела бы обратить внимание тоже, опять-таки, на людей в возрасте, еще перепроверить, какие лекарства кто что принимает. Да? В идеальном случае было бы прийти со списком готовым, со списком лекарств, которые принимаются ежедневно, потому что это еще одна причина, по которой человек может упасть. Да? Слишком много лекарств от давления, слишком много лекарств там, с побочными эффектами, да, может быть, снотворных слишком много. То есть все это минимизировать, чтобы не было тоже дальше риска падения. То есть я призываю все-таки взять, списать эти все лекарства, названия, дозировки и пойти к доктору, чтобы он перепроверил, нет ли там перебора какого-нибудь.
Вот как может помочь, оказывается, эндокринолог. Помимо этого, людям с высоким риском падений могут помочь такие врачи, как неврологи, психиатры. И вот слабость в ногах, проблемы со зрением, пожалуйста, ЛОР может помочь, рекомендации какие-то дать. Очень такое важное было замечание и напоминание людям, которые пьют лекарства. Действительно, стоит лишний раз посоветоваться с врачом, перечислив ему все лекарства, который человек пьет, потому что в пожилом возрасте, как правило, уже идет букет заболеваний хронических и принимается много разных препаратов с различными побочными эффектами, и также в зависимости от их сочетания тоже могут возникать какие-то побочные эффекты.
Да, также есть же лекарства, которые понижают давление, да, и, к сожалению, наши пациенты не всегда адекватны, они или не принимают, или хаотично принимают, или я почувствую, как давление у меня падает и не допадает, да, поэтому если нет коррекции, как, так же, как у эндокринолога, регулярно смотрится, какой сахарный уровень, так и должны смотреться, какое у нас каждодневное давление есть, да, и иногда бывает, что, правда, нужно менять концентрацию или лекарство, да, и если у нас понижено давление, у нас есть обрачное состояние, мы можем падать, и да, поэтому мы сейчас и говорим, акцентируем именно сеньорскую группу или пожилом возрасте, потому что да, у нас комбинация разных заболеваний, и каждое лечение с лекарствами. И лекарствами друг друга можно уменьшить воздействие или, наоборот, акцентировать действие. Да? И это есть предвестники возможного падения. И не всегда это медикаментозное лечение. У нас же есть опыт нашей жизни, предыдущие какие-то переломы, да, в юношестве или какие-то другие заболевания, которые как-то реагируют на наш ход, нашу ходьбу. Например, сколиоз, например, плоскостопие, деформация коленных суставов X или O-образно. Да? Могут быть другие заболевания, которые тоже провоцируют, как ревматизм, ревматические изменения суставов. Да? Или у нас просто что-то болит. Мы уже неправильно стоим по соотношению землепритяжения, соотношению других поверхностей. Да? И мы заболеем, мы передвигаемся неправильно, зацепилась нога и упали. Да? Поэтому есть решения, которые можно избегать. Это мы смотрим нашу окружность, да, как, где мы живем, как мы ведем и так далее.
Обитания.
Среда обитания. И есть, конечно, то, что мы можем сами решать. И то, что уже эндокринолог Майя говорила, это было про профилактику. Да? И, конечно, если мы всю жизнь были физически активны, мы, у нас крепкая мышечная масса, у нас есть мышечный каркас, мы умеем падать. Если смотрим, есть же такие занятия, уметь падать.
Учат.
Это не только у спортсменов, как при каких-то там многоборье и так далее, на лыжи, как правильно падать, но это называется и как в зрелом возрасте правильно падать. Да? То есть не падать вперед, не дай бог падать обратно. То есть если мы падаем назад, мы, у нас будет сотрясение мозга, и может быть кровоизлияние мозга, мы совсем другие заболевания, говорим, это тяжелое заболевание. Да? Ну, то есть надо уметь падать мягко, и, конечно, лучше падать все-таки немножко групповая, то есть позу эмбриона взять, да, чтобы, да, мы побили, может быть, кисти, локти, коленки, но не побили тазобедренный сустав, позвонок или голову, да. Поэтому если мы всю жизнь были крепкие, если мы всю жизнь были активные, у нас есть и крепкие кости, мы, у нас есть и крепкие мышцы, у нас не скованные суставы, мы можем избегать. Да, это есть то, что и доктор эндокринолог Майя говорила, это профилактика. И, конечно, профилактика не просто я пошла в аптеку, купила какой-то D-витамин и пью какую-то дозировку. Это сотрудничество с семейным врачом, с неврологом, эндокринологом. Поэтому есть обследование остеодензитометрии, которое говорит, а какая реальность, крепкость? То есть не надо думать, что опять какой-то рентген, какое-то облучение. Да, рентген показывает, как выглядят кости, но не показывает крепкость костей. Для этого есть специальное обследование, остеодензитометрия, которое говорит, насколько крепкий. То, что в этом обследовании не с какой-то средней женщиной, средним мужчиной сравнивают с вашим одногодником, который такой же рост, такой же возраст, такой же вес, и какие вы соотношения своим одногодникам, ваша крепкость костей. 0% потеряли, значит, идеально. Если минусы, значит, уже какие-то уменьшения плотности костей. От этого и зависит и какие лекарства пьются. Правда, пьются профилактические лекарства, это кальций, D-витамин. Или все-таки уже пришел стопороз, нужно стопорозные лекарства пить, даже если не было еще перелома.
И тут очень важно тоже подчеркнуть, что если вы приходите к специалисту уже непосредственно от семейного врача с направлением, то этому специалисту все равно лучше рассказать о том, какие вы лекарства принимаете, чтобы он понимал, что вы писаете.
И какой образ жизни.
Да, и какой, да, образ жизни вы ведете.
Может быть, у вас образ жизни, да, у вас множество заболеваний, но вы думаешь, и активный человек, и вы все идеально проходит. Может, все-таки у вас образ жизни называется 4 на 4 метра, да, то есть телевизор и кровать, да, то есть...
А некоторые таким образом жизни наслаждаются в кавычках, потому что они боятся выйти в зимнее время года, да?
Да, но пожилые это люди. Круг, который нужно порвать, да, то есть если мы боимся, мы меньше двигаемся, и у нас приходит такое заболевание, как саркопения, это, да, мышечная слабость, да. Да? То есть это не все у нас по возрасту физиологически. Нужно все-таки заниматься так, чтобы мы были активно, правильно активны. И для этого же есть всякие кружки танцев в любом возрасте. Для этого есть хобби, которые, да, я хожу с своей собакой, я выхожу с палочники, то есть нордик, хождение, да, то есть выйти, и при том статистика говорит, что не обязательно вот одному заниматься, нужно именно в группе быть, социализация, быть своим одногодником. И лучше даже не одногодником, даже по возрасту моложе людьми. То есть это молодит нас. Uh-huh. Это дает активность. Поэтому если есть возможность все-таки выходить, да, и боязнь есть выйти, надо ли туда, надо попросить соседку, надо попросить родственника, под руку пойти. И помаленьку почувствовать, что все-таки ваш мир не 4 на 4 метра, да, ваш мир не в вашей комнате. Вы выходите в люди, выходите наружу и видите, что происходит вокруг вас.
И
через это вы будете себя укреплять, и вы будете радоваться жизни.
И это главный момент. И сейчас мы порадуемся нашей музыкальной композиции, да. А потом продолжим.
Факты, мнения, комментарии в программе «День за днем».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, сегодня мы говорим о падениях, о том, как можно их предупреждать, о профилактике падений. Ну и, конечно, сейчас мы будем говорить о том, если уже случилось падение, что делать. Я напоминаю, у нас в гостях руководитель отделения физикальной медицины и реабилитации ВСЛБС-центра АПВНИБС доктор Гуна Витулани. Она отвечает на наши вопросы. И вот вопрос, который мы обещали задать, что делать, если человек упал, если уже попал в травмпункт, если уже отлежал, если необходимо свое, относил гипс, косточки срослись, и можно заниматься реабилитацией. Вот когда они уже попадают к вам, как этот процесс реабилитации, восстановления протекает?
То есть реабилитация все-таки не всегда начинается только после 2-3 месяцев, как кости срослись. Да? То есть если... процессы уже с растением можно уже заниматься, потому что обычно все-таки происходит отечность, какие-то кровоизлияния, для этого есть физикальная терапия, которая ускоряет заживание, ускоряет срастение костей, ускоряет, потому что если у нас отечность, он умедляет срастение костей. А дальше сама физическая активность, то есть рехабилитация, тоже не всегда после срастения костей. Нужно же физически разрабатывать суставы, те, которые не поломанные, чтобы человек был готов. Потому что если, например, сломанная нога, у нас будут всякие приспособления, да, которые будут, чтобы быстрее срослись кости, но это будет и с трудностями, штыри всякие, какие-то роллеры и так далее. Да. Человеку надо быть по возможности самому активному и не услышать хирурга. Потому что, правда, если хирург говорит, никакая реабилитация и так далее, значит, да, перелом был некрасивый, и надо ждать, когда он скажет, да, зеленая дорожка, давайте реабилитацию. Но если смотрим законодательство и что оплачивает государство, и что уже не оплачивает государство, надо попасть к реабилитологу все-таки в течение первых 3 месяцев. Потому что, если надо будет стационарная реабилитация, кто это решает? Это решает... Во-первых, конечно, хирург-травматолог, но это решает и реабилитолог. Государственная оплаченная стационарная реабилитация у нас 6 месяцев от начала заболевания. Да? Здесь, то есть, но не терять это время. Поэтому если вы, время прошло и так далее, тогда уже труднее будет попасть на это называется государственную оплачиваемую реабилитацию. Да? У нас не 100% государственная реабилитация. У нас есть по времени, по сложности, по заболеванию и так далее. И если уже мы перешли этот уровень 6 месяцев, это называется хроническое заболевание, и там уже получить от государства будет труднее. Но это не означает, что невозможно. Возможно. Просто это медленнее. И какая это реабилитация? Это, во-первых, занятие функциональным специалистом. Что это такое функциональный специалист? Это физиотерапевт, это эрготерапевт. Да, может быть, так как есть перелом, это ортопед, травматолог, который какие-то приспособления индивидуальные, может быть, нужны в этом случае, когда этот перелом произошел. И что с ним занимается? Эти люди занимаются, во-первых, да, мы говорим старое название лечебная физкультура, но это вообще, конечно, называется физиотерапия, эрготерапия. Это восстановление двигательной способности, если это возможно. Бывают такие переломы, когда двигательной способности уже не будет переломном состоянии, тогда мы приспособляемся к этим новым ситуациям. И кроме физиотерапии есть и другие приспособления. Это тренажеры, это всякие активные стены, которые, с кем мы занимаемся. Это малый инвентарь, это мячики, это ленты, это физикальная терапия, о чем мы уже раньше
гантельки,
говорили.
Мешочки с песком.
Да, это потому что нужно человеку научиться, как самим заниматься дома. Да? То есть физиотерапевт показывает, обучает, помогает восстановиться. Но эти упражнения же называются «надо продолжать дома». Зубы тоже не будем быть один раз в жизни и думать, что они будут чистые, прекрасные и так далее. Да? И именно при травмах, с переломами, без переломами, да, это физической активности. В данный момент на какое-то время будет такое. Пройдет время, пройдет 6 месяцев, пройдет 9 месяцев, человек, думаю, будет все-таки восстанавливаться, ее совсем другая программа нужна. То есть все меняется, и нужно кому-то из этих специалистов, как физиотерапевт, эрготерапевт, пересмотреть, в каком состоянии человек, в каком состоянии сустав, что нужно поменять. То есть не одновременная ситуация, да. Поэтому, конечно, мы обычно встречаемся, ну, где-то 8-10 раз с пациентом, да, на этом этапе. Через какое-то время, может быть, опять нужно повторную реабилитацию, чтобы посмотреть, что можно поменять, что можно улучшить. Или есть даже есть такая ситуация, что есть возможность полностью восстановления, то, конечно, полностью восстановиться.
Я хотела бы попросить вас, чтобы вы немножко рассказали, какие есть методы физикальной терапии, да, потому что методов и аппаратов достаточно большое количество, и некоторые люди, приходя на процедуры, думают, что они лежат, ну, что-то там, наверное, у них на спине пульсирует или на ноге, или еще на каком-то органе там, или на руке, где перелом, но они не могут увидеть того, что на самом деле происходит и как проходит процесс заживления. Тем не менее, он проходит, и проходит очень активно и интенсивно благодаря аппаратам.
Ну, во-первых, хотела бы сказать, не можно так решение. Я хотела, я пришел.
Да,
то есть никто не поставит в любом случае и за деньги, да, чтобы я хотела. То есть
все
должен быть
специалистом.
Врачом, да, то есть это может быть семейный врач, это может быть хирург, травматолог, нейролог, реабилитолог. То есть эти люди, зная вас, они решают, какую процедуру. То есть, если вам нужно снять отек, который произошел после травмы, мы ставим магнитотерапию. Магнитотерапия не чувствуется.
Вообще,
ничего.
Да, тепло, да. Максимум.
Даже тепло не должно чувствоваться, потому что смысл – это улучшить лимфу, улучшить венозную отечность, улучшить кровообращение. Это не чувствуется. Иногда единственное, что можно как-то чувствовать, легкость появилась в теле, да. Кто-то даже засыпает, да. Но эта процедура магнитотерапии, правда, реально нужна, но она без физических ощущений. Вы говорили про пульсацию. Это обычно у нас диадинамик, амплипульс. Правда, там ставятся электроды, которые в разных длинах, разных импульсах, мощности двигаются. И, конечно, это мы чувствуем тело. Когда мы это ставим обычно для того, чтобы снять болевые ощущения, снять мышечные какие-то спазмы, мышечные комки, можно так по-народному сказать, да. И если мы этот спазм снимаем, конечно, мы ощущаем и саму процедуру, мы ощущаем и быстрый эффект. Да? Но надо понять, не всегда то, что мы не ощущаем, это неэффективно. Что мы еще можем? Для снимания болей, для улучшения поверхности чувствительности, да, что и доктор эндокринолог Майя говорила про сахарный диабет, измененные ощущения в ногах и руках, мы используем такую процедуру, как дарсенвализацию, такая электрическая разрядка на поверхности кожи. Это очень улучшает чувствительность, да, и это предвестник, да, возможно, профилактика для падения. Мы часто используем такие процедуры, как ультрафиолетовые B-лампы. Да? То есть, если у нас солярий это А-лампы, то B-лампа – это та, которая именно работает для вырабатывания D-витамина, для облучения кожи, чтобы он кожные заболевания лечили, конечно. Да? Мы используем такие еще специальные функциональные стимуляции кресла. Да? То есть, обычно процедура что? Это надо раздеть, освободить то место, на котором мы поверхностно работаем. Функциональная стимуляция кресла – это без раздевания. Мы работаем на мышце разными токами. Это, конечно, чувствительная процедура, потому что мы чувствуем, что с нашим телом что-то делается. Да? И что делается? Это снимание болевых ощущений, это укрепление тазобедренных мышц. Да, и другие индикации, когда мы, то есть заболевание, когда у нас, ну, говорят специалисты, зачем это делать.
Нам пишет Валерий, советы – это все хорошо, но когда это случается, падение, когда и тем более не знаешь, вот когда же оно случится. Ну, вот мы сегодня как раз говорим о таком интересном явлении, о котором многие не задумываются, о том, что, например, витамин D, как и доктор эндокринолог Майя Гуревич упоминала, и как только что вы рассказали, что можно, например, при помощи БАДов витаминов, витамин D, увеличить количество в организме, при помощи аппарата можно стимулировать выработку родного витамина D, да, это является профилактикой падений. Почему? Потому что, увеличивая количество витамина D в организме, мы тем самым укрепляем кости, и при падении уже косточка не будет столь хрупкой, как она была до
того. И во время, когда если косточка даже была хрупкая, это был остеопороз, да, витамин в любом случае нужно пить, потому что его можно назвать и как ловителя. Он ловит это кальций, фосфор от, во-первых, еды, это молочные продукты, и, конечно, сами лекарства, кальций, препараты и противостопорозные. Да? То есть не было так, что мы сейчас фармацию как-то акцентируем, что только витамин, мода и все остальное. Обследование 20-летние, и это уже семейное обследование, это не какая-то БАД или так далее. Это правда реально лекарство. Его даже не называют как витамином, это по своей сущности гормон. Да? И он уже нужен не только костям, он нужен для вырабатывания и развития мозга, поэтому D-витамин нужно давать и детям, и не только взрослым людям при переломах.
И то, что касается, можно ли избежать падения, оказывается, многие падения можно предотвратить. Я буквально перечислю несколько способов, самых наипростейших, которые доступны всем. Надо быть в форме, о чем мы сегодня тоже говорили. Чем лучше физическая форма, тем менее вероятно падение. Меньше движения, слабее тело. Даже простая зарядка может снизить риск падения, укрепляя мышцы. И вот тут тоже можно направляться к физиотерапевту, который расскажет, как и какие упражнения помогут те или иные мышцы и мышечный корсет укрепить. Укрепить вестибулярный аппарат поможет простое, например, упражнение, которое можно выполнять дома. Пока вы чистите зубы, надо встать на 5-6 секунд на одной ноге и потом переставить ноги местами. Надо, конечно же, смотреть под ноги, когда вы ходите по скользким улицам, и не только по скользким. Зимой гордо поднятую голову даже на экскурсии желательно почаще опускать и наклонять вниз, и смотреть под ноги. Всегда надо быть внимательным ко всему блестящему и темному под ногами. На этих участках может быть скользко. Также рекомендуют, вы сейчас удивитесь, натягивать носки на обувь. Тот, кто боится падений очень-очень-очень и уж нереальный гололед на улице, носки, надетые поверх скользкой обуви, эффективный и недорогой способ снизить риск падений на льду. Этому было посвящено целое исследование, испытуемые в носках на обуви только, не только меньше падали, но и чувствовали себя при ходьбе более уверенно. Шаркающая походка, также известная как походка пингвина, да, небольшие шажки и ходьба бочком также повышают устойчивость человека. И тут, если на улице скользко, не надо, как говорится, отрабатывать модельную походку. Лучше обезопасить себя и пингвинчиком дойти на более безопасные участки. Руки в карманах лучше не держать. Легче балансировать и держать равновесие с вытянутыми руками вдоль тела. Опять же, проще смягчить удар при падении. Ну, конечно, возрастает риск, как вы как раз говорили. Mm-hmm. Можно упасть на кисти. Тут перелом кисти. Есть большой риск, но также можно, вот, например, пользоваться опытом датских пожилых людей. Там многие пожилые люди используют палки для скандинавской ходьбы вместо трости, поскольку они придают им более моложавый и спортивный вид и повышают, естественно, устойчивость при ходьбе. Такие простые совершенно способы, и которые, ну, сам Бог велел нам использовать. Да? Это надо просто не забывать об этом и думать. Тщательно выбирать обувь. Да? Обувь на протекторе и обувь на гладкой подошве в гололед и на скользкую улицу. Но, естественно, надо выбирать с протектором. Использовать, если уж совсем, так называемые, страшно, кошки, которые используют люди, которые ходят в горы, да, альпинисты. Также можно использовать очень интересный способ, кошачий наполнитель. у кого есть дома такие замечательные пушистые домашние животные коты, можно взять с собой на прогулку маленький пакет с наполнителем для кошачьего туалета, и в опасных местах горсть, брошенная на землю, наполнителя поможет избежать падения. Тот же самый почти песок. Вот. И нельзя поддаваться страху, как вы уже говорили. Да? Нельзя поддаваться страху, и страх падения многих людей удерживает в домах, лишая их привычных удовольствий. Однако мышцы и кости со временем действительно ослабевают. Если не воспользоваться этим в полную силу, то риск падения тоже возрастает. Вот мы начали с формы и закончили с формой. Вот какие рекомендации вы также можете дать? У нас остается буквально 3 минуты.
Напомнить то, что вообще-то нет плохой погоды, если неадекватная одежда. Да? То есть любая погода хорошая, и слякоть, и дождь, и снег, и все остальное. Просто надо думать, как мы одеваемся, как мы идем, как мы двигаемся, как мы себя контролируем. Да? Если правда есть боязнь, если правда есть заболевания, которые усугубляют ходьбу, ревматизм, Паркинсон, возможность падения, те же эпилепсии и так далее, мы с кем-то вместе идем. Да? Мы идем с подружками, идем с родственником. Да? Мы идем. Человек для этого создан, чтобы мы двигались. Да?
И тут вы важный момент тоже упомянули о том, что очень важно не оставаться одним. И, к сожалению, в наши дни пожилых людей одиноких все больше и больше. Но есть наверняка соседи, добрые друзья, какие-то близкие родственники, которым тоже лучше лишний раз, может быть, позвонить этим родственникам. И родственникам тоже не надо думать, что они кого-то обременят. Просто звонком сказать, что со мной все в порядке или меня надо куда-то отвезти. Всегда, наверное, найдется какой-то человек, который может помочь. И также есть у нас социальные службы, которые тоже могут помочь.
Поэтому мы говорили, да, и доктор Мука, Майи говорили про депрессию и все остальное, да, поэтому, да, когда мы одиноки, мы можем быть заболеть депрессией, когда мы заболеваем депрессией, мы принимаем антидепрессанты. Мы перед этим принимали против давления лекарства, антидепрессанты, мы не двигаем все остальное, начинается наш букет остеопороз, саркопения, все, что может быть спровоцировать падение, поэтому... Правда, давайте быть не в только свои ощущения, но быть и в люди.
Угу, да. Общайтесь. Наверное, такой наш совет. Да. И общение, хорошие отношения уберегут вас от падений. Вот такой вывод можно сделать сегодняшней нашей программы. Спасибо большое. Напоминаю, у нас сегодня в гостях на наши вопросы отвечала руководитель отделения физикальной медицины и реабилитации в СЛБС-центру АПВНИБС доктор Гуна Виталиня. Спасибо, что пришли. Всем хорошего дня и хорошего настроения, несмотря на погоду.